здоровый взрослый.
Привет, меня зовут Тонышева Евгения, и я твой проводник счастливой жизни. Это полезный подкаст для тех, кто хочет сделать свою жизнь качественнее и комфортнее, понятнее и легче. Мы здесь явно собрались не для того, чтобы страдать. Тема сегодняшнего подкаста – непрошенные советы. У меня был еще один вариант – совет свой себе посоветуй. Но я подумала, что это будет звучать слишком грубо, поэтому просто говорим про непрошенные советы. Просыпаясь каждый день, мы начинаем играть огромное множество ролей. Мы и дети, и родители, партнеры, любимые, начальники, подчиненные. И этот список можно продолжать до бесконечности. И каждая роль всегда предполагает какую-то определенную иерархию. Но важно не забывать, что все мы просто люди. Так вот, к слову о непрошенных советах. Почему я начала говорить про разные роли и иерархию в теме про непрошенные советы? Всегда, когда вам дают или вы даете непрошенный совет, вы становитесь как будто бы на голову выше, или ваш собеседник становится выше вас по иерархии. Вы как будто бы что-то не знаете, не умеете, не понимаете. Непрошенный советчик, назовем его так, внутренне решает, что он лучше, чем вы, знает, как жить вам вашу собственную жизнь. Поэтому и все проблемы, которые связаны с непрошенными советами. Часто люди дают непрошенные советы, чтобы самоутвердиться за ваш счет и понять для себя, внутри себя, что они лучше, круче и подготовленнее к каким-то моментам жизни. Иногда просто по незнанию, по отсутствию навыков этикета или из особого участия в вашей жизни. То есть они могут просто искренне за вас переживать. Но при этом мы не забываем, да, что непрошенные советы всегда даются из положения выше. Отдельно хочется отметить то, как на телесном уровне отражаются непрошенные советы. Когда мы их слышим, зачастую мы начинаем испытывать раздражение, злость, даже можем ярость испытать, да, когда человек конкретно лезет не в свое дело. Или же наоборот, желание уйти, чтобы этот разговор быстрее закончился. В телесно-ориентированной терапии, в психосоматике существуют определенные закономерности между эмоциями, которые мы испытываем, и областями тела, на которые влияют эти эмоции. Например, злость, агрессия, раздражение связываются с областью между лопаток, правой лопаткой и правой рукой. А также можно проследить целую закономерность. Когда мы оказываемся в ситуации, в которой нас что-то начинает раздражать, эта область автоматически начинает напрягаться. Мы можем этого даже не почувствовать. В крайних случаях, когда сами эмоции более яркие, мы можем почувствовать желание сжать кулак или стукнуть кулаком по столу, оттолкнуть человека или просто в воздухе провести границу рукой. Так как включается достаточно большая область нашего тела, соседние области не могут остаться безучастными. И вся эта реакция продолжается по правой стороне, в шею, в правый челюстной сустав, в правый висок. То есть в целом, в ситуации, когда у вас просто что-то происходит, вам не нужен никакой совет, а вам его дают, и вы чувствуете раздражение как ответную реакцию, вся ваша правая сторона, начиная от руки и заканчивая практически макушкой, включается в этот процесс. И если мы продолжительное время зажимаем эти эмоции, не даем им выход, не говорим то, что нас беспокоит, не останавливаем речь собеседника, то это напряжение продолжает накапливаться в нашем теле, со временем начиная вызывать и болевой синдром, и просто неприятные ощущения. Я думаю, что у каждого в жизни был такой разговор, после которого просто-напросто разболелась голова или сжались челюсти, потому что хотелось сказать что-то грубое, закончить эту беседу, но при этом не нашлось какой-то внутренней смелости или разрешения. И сейчас мы плавно перейдем к тому, как же нам реагировать на непрошенные советы. Самое главное — помнить, что у вас всегда есть право голоса. Все, что вы чувствуете, вы можете озвучивать. Но опять-таки, делать это нужно определенным образом. Нельзя сказать: «Ты дурак, ты ничего не знаешь, вообще не лезь в мою жизнь». Вернее, можно, но это не приведет ни к какому конструктивному диалогу. Говорить о своих чувствах, о своих эмоциях и переживаниях следует через «я» высказывание. Например: «Мне неприятно то, что ты говоришь». «Я не просил у тебя совет, я смогу разобраться сам». Да? Или «Я просто хотел поделиться с тобой своей историей, но то, что ты даешь мне сейчас совет, меня немного раздражает». я не готов к дальнейшему обсуждению. Все эти варианты звучат вполне экологично. Они не обвиняют вашего собеседника ни в каких смертных грехах. При этом вы мягко отстаиваете свою границу. Повторяю, обязательно говорить все, что вы чувствуете, если вам некомфортно, неприятно, вас что-то задевает, с целью закончить это давление со стороны и сделать себе лучше. И смотрите, как складывается картина. Если мы почувствовали раздражение в момент, когда нам дают непрошенный совет, и у нас на внутреннем уровне, на уровне нервов и глубоких мышц, зажалась правая сторона, рука, плечо, лопатка, челюсть, если мы скажем о том, что нам неприятно, используем эти области, да, используем нашу челюсть в моменте разговора, нам уже начнет становиться легче. Мозг поймет, что угроза становится менее опасной, и эта активная атака на области вашего тела, она прекратится. То есть защищать себя, делать свое пространство более безопасным, это, по сути, наша обязанность перед собой же. Конечно, всегда есть вариант игнорировать непрошенные советы, но это просто какой-то невероятный уровень дзена должен быть у вас внутри, баланс, гармония и что там еще бывает. Потому что если вы, выслушивая непрошенный совет, не испытали эмоций, которые я описывала выше, конечно, вы можете просто это проигнорировать, пойти заниматься своими делами и не обязательно что-то объяснять и доказывать собеседнику. Но это только в том случае, если вы правда этого не испытали. Если реакция есть, с ней обязательно нужно что-то делать. Соответственно, здоровый взрослый спокойно и легко может высказать свое недовольство, может сказать о том, что ему некомфортно или просто-напросто не хочется продолжать разговор. Сейчас не время, или он просто не спрашивал совет. Мы обсудили непрошенные советы, когда их дают нам. А что же делать, если мы и есть те самые люди, которые все время раздают непрошенные советы? И в целом мы постоянно оказываемся и в тех, и в других ситуациях. В этом нет ничего критичного. Это не значит, что вы какой-то плохой человек или что-то делаете не так. Иногда мы правда настолько сильно участливы, эмпатичны к окружающим нас людям, что нам хочется каким-то образом облегчить их ситуацию, помочь, подсказать. Но здоровый взрослый не решает чужие проблемы, пока его не попросили об этом. И даже когда его об этом попросили, у здорового взрослого всегда есть вариант отказаться, если он понимает, что эта просьба не в зоне его компетенции, при этом не испытывая чувства вины. Я подготовила несколько правил, как просить совет и как давать совет. Начнем с того, как же все-таки совет правильно дать. Представим любую бытовую ситуацию, когда мы даем совет. Например, мы сидим с подружкой, она пришла расстроенная после рабочего дня, с проблемами дома. Короче, стандартная, обычная ситуация для встречи с подружкой. И она начинает просто что-то рассказывать, вываливая из себя события последних там, дней или недель. И при этом это просто история. Чаще всего в процессе этой истории, даже не дослушав до конца, вычленяя какие-то конкретные проблемы, которые мы увидели в ее рассказе, мы уже начинаем перебивать и давать совет. А вот здесь надо было так ответить. Смотри, вот здесь ты должна была поступить таким образом. И все это, по большому счету, возможно, ей не нужно. Человек мог просто прийти и поделиться своими эмоциями, своими историями, и ему нужно было, чтобы его просто выслушали. Так вот, первое правило — как давать совет, чтобы он был прошенным. Если в речи говорящего нет сформулированного вопроса или просьбы, обращенной лично к вам, вы не обязаны давать совет. Вот просто запомните и зарубите себе на носу, что здоровый взрослый не решает чужие проблемы, если его не попросили. Правило очень простое. Возвращаемся к той же подружке, которая рассказывает вам историю. И вот нет у нее сформулированного вопроса или обращения с просьбой. Но вы, например, будучи эмпатичным человеком, который хочется позаботиться о своем друге, можете натолкнуть своего собеседника на эту просьбу. Например, можно задать наводящие вопросы. Могу ли я тебе чем-то помочь? Как я могу тебя поддержать? Эти вопросы очень хорошо работают и помогают человеку, в принципе, структурировать всю историю, понять, в чем его проблема заключается, действительно ли ему нужна помощь или, правда, просто нужно было высказаться. процессе этой рефлексии человек в большинстве случаев, как показывает практика, приходит к выводу, что помощь-то никакая и не нужна, тем самым облегчая задачу и себе, понимая, что нет ничего серьезного в его жизненной ситуации. Либо человек может четко сформулировать, что ему нужно конкретно от вас. А может быть, поймет, что от вас конкретно ему ничего и не нужно. Итак, мы не услышали в речи говорящего сформулированных вопросов или просьб о помощи. Мы помогли ему их сформулировать, задав наводящие вопросы. И если все-таки просьба прозвучала, оцените ее масштаб. Оцените, есть ли у вас время, желание, возможность решить именно этот вопрос, который выделил вам собеседник. У вас всегда есть возможность согласиться, отказаться или просто порассуждать, как можно решить эту ситуацию. Самое главное, что происходит в моменте, когда мы таким образом подводим к совету, к оказанию какой-то помощи, мы создаем безопасное пространство для нашего собеседника. Все, что мы скажем после, не будет восприниматься в штыки, не будет восприниматься с агрессией, потому что если человек уже осознал, что ему правда требуется какой-то совет, помощь или поддержка, и сам об этом попросил, то по факту ваша речь и ваши советы начнут закрывать его потребность. Но пока он этого не понимает, и просто так с пустого места посреди разговора начинать раздавать советы все-таки неуместно. И в конце хочется отметить несколько пунктов о том, как просить совет, как просить помощи. Во-первых, у нас всегда есть такая возможность. Другое дело, что у нас нет этого навыка, у очень большого количества людей просто-напросто нет в голове понимания, что можно просить о помощи, можно просить советов. Да, и мы часто пытаемся решить все самостоятельно из ощущения, что мы должны справляться со всей тяжестью этой жизни самостоятельно. Нет, это не так. Вокруг нас огромное количество людей, которые готовы оказать нам эту поддержку, эту помощь и поделиться своим жизненным опытом, если нам это будет необходимо. Чтобы попросить совет, нам, конечно же, сначала нужно просто сформулировать, что именно нам нужно. Представим, что мы приходим к другой подружке и просто начинаем вываливать из себя информацию, эмоционально рассказываем, показываем, что же с нами сегодня случилось и в какую мы попали ситуацию. Но если в этом рассказе нет ни одного вопроса и ни одной просьбы, типа «помоги мне разобраться», «помоги мне решить, как поступить», «я даже не знаю, что думать», «ты что скажешь», «дай мне оценку со стороны». То есть если мы не говорим этих слов, то мы можем просто не получить нужного совета. Человек, который слушает, может в нашем рассказе услышать совершенно другие вещи, те, которые заденут именно его. И его советы могут стать не только даже непрошенными, сколько абсолютно ненужными вам. Поэтому четко формулируем, что именно нам нужно. Вторым этапом я записала вот такой интересный пункт. Мне он самой очень сильно понравился. Задай себе вопрос, точно ли нужен кто-то для решения твоей ситуации, или ты можешь сделать это самостоятельно. Бывают такие ситуации, когда мы начинаем делиться какой-то своей историей, какой-то своей задачей с окружающими людьми, но по большому счету в этот момент нам не нужен никакой совет. Мы хотим разделить или переложить ответственность за его решение. И люди всегда найдутся те, кто будут заинтересован в том, чтобы вам помочь. Но вот такой пункт в моем списке образовался. Все-таки я считаю, что необходимо себе эти вопросы задавать. Точно ли мне кто-то нужен для решения моей ситуации? Потому что большинство вопросов и задач решается без участия других людей. Вы сами знаете, как для вас лучше. Мы просто иногда боимся взять эту ответственность за какие-то решения. Но вы здесь собрались для того, чтобы делать свою жизнь лучше, чтобы взрослеть, здороветь. Поэтому ответственность берем на себя и решаем все вопросы, в которых реально чужая помощь не нужна, самостоятельно. Третий пункт. Если помощь все-таки нужна, подумайте, кто вам может помочь. И здесь я приведу достаточно забавный пример, на мой взгляд, что когда у нас болит, например, нога, мы не пойдем за советом к соседке, например, парикмахеру. Она не врач, она не разбирается в видах боли, в их причинах. А искать, например, рецепт необычного салата на форуме для музыкантов, ну, тоже как-то, знаете ли, неэффективно. Поэтому лучше понять, у кого и какой совет вы хотите попросить. А у человека, у которого есть семья, можно спросить совет про то, как строить отношения при условии, если эта семья вас вдохновляет, вам нравится, как у них все устроено внутри. Если человек профессионал в своей карьере, то к нему можно обратиться за какими-то рабочими вопросами, консультацией, если вы, например, работаете в одной отрасли. И когда у нас есть четко сформулированная просьба, мы точно знаем, что нам нужен совет, и выбираем себе круг людей или человека, к кому мы можем обратиться за помощью, мы просто идем и делаем это, тем самым уменьшая количество непрошенных советов в нашей жизни. Как вам такие алгоритмы? Мне кажется, они очень жизнеспособные, а самое главное — эффективные. Это был подкаст «Здоровый взрослый». Он выходит на всех актуальных платформах каждый вторник. Если вам нравится мой подкаст, то ставьте свои оценки и отзывы. Например, сердечко на Яндекс.Музыке или звезды на Apple Podcast. Это поможет дальнейшему продвижению подкаста, чтобы его узнало как можно больше слушателей. Давайте вместе делать свою жизнь качественнее и комфортнее, понятнее и легче. С вами была Тонышева Евгения. Услышимся на следующей неделе.